«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. Меня недавно спросили, о чем наша программа. Я говорю, быть современником — это в целом идеология с современностью, с реальностью. Но, конечно, он невозможен без призмы исторической. Если в прошлый раз мы говорили о фигуре Трикстера в разных странах, культурах и эпохах, то сегодня сконцентрируемся на очень любопытном явлении — это автоперевод или самоперевод. В науке тоже есть свои тренды и новые веяния, и в последнее десятилетие в филологии и не только в культурологических исследованиях, мультидисциплинарных, закрепился интерес к исследованию автопереводов или на английском self-translation studies. Мы пригласили филолога и научного сотрудника лаборатории РАССИКА Института мировой литературы РАН Юлия Анохина. Привет!
Привет, Лена! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Лена, большое спасибо за приглашение, за возможность поговорить об этом действительно достаточно новом направлении в филологии.
Ты проводила за последние 2 года конференции как организатор и еще была на них докладчиком одновременно по автопереводам. И о том, что в России это только намечается, это еще малоизученная область по сравнению с европейской филологией, мы поговорим позднее. Но давай начнем с явления автоперевод. Что под ним подразумевают филологи? Какие мотивации у авторов к переводу собственных сочинений на другой язык? И какие причины в основе этого лежат многообразные?
Прежде всего, действительно, стоит начать с самого явления, такого, которое получило название автоперевод или самоперевод, калькировано с английского self-translation. Это такое явление, когда автор, писатель или поэт, и, ну, сегодня мы будем говорить по большей части о поэтах, переводит свои собственные произведения на другой язык. И в связи с этим явлением возникает сразу же очень много разного типа вопросов, которыми задаются в том числе и исследователи, теоретики этого явления. Вообще, чем отличается авторский перевод от перевода, предпринятого каким-то другим переводчиком? Вообще, стоит ли выделять в отдельное направление самоперевод или просто рассматривать его в рамках переводческих стратегий и принципов в целом? В общем, возникает много разных вопросов. Я думаю, что стоит начать с того, что сказать вообще о характере бытования самоперевода и какие вообще к этому бывают подходы. Да, и важно еще сказать, что одним из поводов к размышлению сегодняшнего нашего разговора, для меня, по крайней мере, явилась недавно вышедшая книга американского слависта, американского филолога Андриана Ваннера. Его книга называется «Двуязыкая муза». Эта книга вышла в 2023 году в издательстве «Библия Росика», и она является, собственно, переводом на русский язык его англоязычной монографии, которая вышла в 2020 году. Эта книга, она, пожалуй, может быть названа такой первой русскоязычной. Ну, понятное дело, что это перевод, но в сущности на русском языке как бы таких вот обобщающих трудов в области самопереводов. Он рассматривает нескольких авторов, в том числе и тех, о которых мы сегодня будем говорить, тех, о которых мы говорить не будем. В частности, например, о Кандинском он пишет, что оказывается довольно интересным, в том числе и для русских исследователей, потому что Кандинского привыкли воспринимать в основном как художника, а не как поэта. Ваннер подходит к нему именно как к трехязычному поэту. Ну, в общем, эта книга оказывается таким поводом к размышлению. Я сегодня буду к ней апеллировать. Да. Возвращаясь к полярным взглядам, существующим на проблему самоперевода, вот, допустим, знаменитый мыслитель Исайя Берлин в беседе об англоязычной поэзии Бродского, которую он не одобрял, рассуждал о том, что поэт может писать только на своем собственном языке, на языке своего детства. И ни один поэт никогда не создавал ничего достойного на чужом языке. Смешно говорить о том, что, там, не знаю, русский поэт может вдруг стать, там, не знаю, английским поэтом. Это немыслимо просто. А Марина Цветаева, наоборот, совершенно полярная точка зрения. Она, когда переводила как раз свою поэму «Молодец», она там писала своей там, на собеседнице, том, что с этой задачей самоперевода по-настоящему может справиться только автор, а не сторонний переводчик. Ну, я процитирую. «Вещь идет хорошо», это она говорит о процессе своей работы над переводом. «Могла бы сейчас написать теорию стихотворного перевода, сводящуюся к транспозиции, перемене тональности при сохранении основы, не только другими словами, но другими образами. Словом, вещь на другом языке нужно писать заново, что и делаю, что взять на себя может только автор». И вот это очень интересная позиция, как раз резко контрастирующая с представлением Исаия Берлина о том, что только сам поэт и может переводить свои собственные стихи, потому что речь идет прежде всего не о простой перекодировке, а про выражение исконного смысла на языке других образов при сохранении особенностей формы. Ну, о форме поэмы Марины Ивановны мы еще поговорим.
Когда я готовилась и узнавала тоже разные точки зрения на структуру и качество перевода, и как этим занимаются сторонние переводчики и сами авторы, распространенная точка зрения, что, как правило, автор делает более надежный перевод, потому что он обеспечивает более точную формулировку и перевод своего замысла из одного произведения в другой. Соответственно, если он двуязыкий, конечно, это все переплавляет в другую среду культурную, да, мировоззренческую. Я бы добавила, что с таким же успехом и талантливый переводчик может с этим справиться, потому что любой перевод — это всегда будет интерпретация. Просто здесь точка зрения зависит от того, какая интерпретация, вернее, кому принадлежит интерпретация, самому автору или переводчику. И тот не будут дословно оригинал переводить на другой язык. Но правильно, это диалог культур происходит. Точно так же, как автор может сделать, наверное, неудавшийся перевод или неточный, или уже искаженный, в конце концов, создать второе произведение, которое будет контрастно отличаться от первого. Точно так же и переводчик может с осторожностью, тактичностью и изобретательностью подойти к переводу, хотя и переначивая его. Вот я вспоминала, какие у нас есть мастерские переводы Шекспира в переводе Пастернака или Рильке в переводе Пастернака. Вспоминается мне о том, что есть развлечение от переводчика и филолога Микушевича про перевод постижения и перевод имитацию. Расскажи об этом поподробнее.
Да, действительно, я тоже недавно читала интервью, и вот это интересное рассуждение, ведь перед переводом постижением Микушевич понимает прежде всего какое-то глубинное понимание переводчиком сути художественного произведения, стихотворения, которое выражается не только на чисто формальном уровне, да, но и вот в этом вот сплаве, единстве смысла и той формы. При переводе имитации, ну вот опять же возвращаясь к высказыванию Микушевича, он понимает стремление переводчика ухватить вот эти не столько даже формальные особенности, хотя и их тоже, но детали сделать более понятными для инокультурного читателя. И вот в этих деталях, насколько я понимаю, переводчик, ну, может быть склонен рассыпаться.
Потеря духа.
И утратить, да, дух. Но, возвращаясь вот к твоему рассуждению о каков статус поэта, который переводит свое стихотворение по сравнению с переводчиком другим, мне кажется, любопытно как раз вот то, что, собственно, лежит, наверное, в основе, да, в какой-то изначальной интенции, которая поэта заставляет заняться самопереводом. И вот существуют разные типы мотиваций, да, к переводу. И вот еще один момент, кроме мотивации, сподвигающей человека к такому типу творчества, еще и важны сами принципы, которые лежат в основе. Вот как перевод постижение и перевод имитация, так самопереводчик, который ставит перед собой определенную задачу. Какую? Вот это важный вопрос. Марина Ивановна Цветаева, которая обратилась к самопереводу своей поэмы «Молодец», поставила своей задачей прежде всего воспроизвести, как отмечал вот Михаил Леонтьевич Гаспаров, который изучал, сравнивал ритмическую структуру русского текста по сравнению с французским. И он показал, что для Цветаевой прежде всего было важно вот это метрическое, ритмическое воссоздание духа этой поэмы, а не образы. Образы оказались на втором плане. Точно так же для Иосифа Бродского. Для него вот эта формальная сторона дела вышла на первый план. И это, кстати, то, что Бродский пытался воссоздать. Там же была такая вообще очень любопытная история, что он переделывал после того, как переводчики осуществили перевод его стихотворения с части речи. Он взялся за редакцию этих переводов. Многим из этих переводчиков даже пришлось снять свое имя, потому что Бродский переделал их переводы, отредактировал сам. Для чего? Для того, чтобы они, как по его мысли, больше выражали формальные особенности автора. Но в то же время это и породило неоднозначное восприятие его автопереводов в англоязычной среде. А в чем была неоднозначность? Дело в том, что для Бродского, как оказалось, были важны сохранения не только ритмической структуры, но и рифм вот этих там женских, мужских, сохранений типа рифмовки. А для англоязычного читателя, для англофонного поэта, рифма ассоциировалась, как правило, либо с детскими стихотворениями, либо с стихотворениями ироничного характера, сатирой. А стихотворения Бродского, они серьезны по содержанию, философичные, немного метафизики, и читатель сталкивается с дилеммой, и возникает некоторое, ну, недоумение. Насколько я понимаю, до сих пор не существует единого мнения о том, что такое, собственно, стихотворные переводы Бродского на английский язык.
Так, возвращаясь к мотивациям авторов, какие основные можно перечислить?
Ну, в первую очередь, это, конечно, миграция, когда автор попадает в силу тех или иных причин, будь то просто путешествие или изгнание, когда автор пытается адаптироваться в инокультурной среде, состояться, реализоваться как поэт и писатель, то тогда возникает необходимость воплотить свои произведения на другом языке. Есть еще и другой тип мотивации. Это сугубо творческий. И вот, например, одна из героинь, которую я сейчас скажу, как раз обращалась к этому типу творчества, к самопереводческому, исключительно из любви к языкам, к экспериментам. Да, может быть, к попытке выразить, самовыразиться на другом языке. Довольно мало о ней что известно. Ее зовут Елизавета Кульман. Это поэтесса, которая жила в пушкинское время. Она родилась в 1808 году, а не стала ее в 1825 году. Она прожила всего 18 лет. Она жила в довольно бедной семье вместе с мамой на Васильевском острове. Была таким гением. Ее воспитывал домашний учитель, который немец по происхождению, который талант как-то раскрыл. И вот он там обучил ее языкам. И она сочиняла стихи, последовательно писала стихотворения сразу же в трех разных вариантах. Вот, на русском, на немецком и на итальянском. Вот. Но она знала кучу языков, но писала на трех языках. Стихи Кульман, они скорее в таком вот духе архаиков скорее. Вот. Она не любила рифму, поэтому ее стихотворения, как правило, рифмой не обременены. Но примечательно, что она частенько переводила свои собственные стихотворения на немецкий и на итальянский. Но интересно, что при этом, судя по всему, чаще всего она параллельно, сочиняя стихотворение на русском, тут же там переводила некоторые стихи на немецкий, на итальянский и так далее. А вообще, в целом, она знала 11 языков. И вот в качестве примера прочитаю, да, одно из стихотворений, которое называется «К луне». «Светлая дочь и любимица неба, трон занимая эфирной чередой, с огненным братом, свергающим токи золота кипящего с горных высот, ты проливаешь из полной чаши или с серебряных ясных рогов струй прохладный, дающий силу смертным, усталым от знойного дня. Взор их везде следит за тобою, ходишь ли ты по лазурным полям, где растет под стопами твоими светлый сон разноогненных звезд, или медлительным шагом проходишь длинный чертог облачных гряд. Царь соловей, твоего нелюбящий брата, тебе воспевает хвалы». Такое стихотворение в классицистическом духе. И интересно, что, как вот замечает упоминаемый уже сегодня Адриан Вандер, что когда она переводит это стихотворение на итальянский язык, она насыщает его каким-то большим количеством деталей. Луна для нее становится не просто некоторым там светилом, обозревающим сверху пространство внизу, а там возникает слово «сестра». То есть возникают более личные отношения. И вот интересно, что, как вот Адриан Ванер тоже отмечает, что итальянский язык для Кульман оказывается языком даже более интимным, чем русский. Почему? Тоже интересный вопрос. Ведь изначально с самого детства домашними языками были русский и немецкий. А итальянский она изучила после. Но вот он оказывается для нее тем языком, на котором она как бы более откровенна, более, может быть, является самой собой. И интересно, что вот в одном из уже последних стихотворений она была больна туберкулезом. После наводнения 1824 года резко ухудшилось ее здоровье. И, видимо, уже как-то предчувствуя свою смерть, она там, в общем, написала такое стихотворение, очень печальное. В первых двух вариантах русскоязычном и немецкоязычном ее имени не возникает, то в итальянском языке возникает именно ее имя Элизабет, ну, то есть такая латинизированная форма ее имени собственного. И, как вот предполагает Адриан Ванер, дело заключается в том, что... Почему так происходит? Просто дело в том, что мама не знала итальянского языка и не могла на нем читать, а все стихотворения мама обязательно прочитывала. И, видимо, чтобы не расстраивать маму, она отказалась от как бы своего имени в первых двух вариантах. Вот. Но любопытно, что, конечно, ее стихотворение, о ее стихотворениях современники ее узнали уже после ее смерти. Вот, например, известно, что сборник ее стихов был в том числе и у Пушкина. Судя по всему, дальше биографии Пушкин не продвинулся. А Кихельбекер, например, написал, что ну хорошо, что я не знал о ней при ее жизни, хотя это и печально, но если бы я о ней узнал, наверняка бы я в нее влюбился.
Действительно интересно. Современные исследователи говорят еще и о не только мотивации автора к экспериментам и к тому, чтобы для себя новые горизонты и новые вызовы открыть тем, что ты свое произведение на другие языки переводишь, но еще и в очень сложном и многогранном процессе, когда ты можешь одновременно писать, редактировать и переводить. И тогда это запутанный процесс, который представляет очень много исследовательской ценности и любопытства, потому что одновременно автор может дописывать переводимый текст, и на него будет влиять то, как он в оригинале звучит. То есть это взаимосвязанный синхронный процесс, но пришла пора для другого нашего героя. Мы все еще в 19 веке.
Да, мы все еще в 19 веке.
И это предмет твоей научной...
Да, ну я специально самопереводом Боротынского никогда не занималась, но поскольку о Боротынском я писала диссертацию, в общем, совсем мимо этого этапа в его творчестве пройти совершенно нельзя. Вот, поэтому, ну, скажем только несколько слов. Действительно, Боротынский оказался одним из тех поэтов XIX века, которым пришлось обратиться к самопереводческой практике. И об обстоятельствах мы знаем от друга Боротынского, Николая Васильевича Путяты, друга и родственника, рассказывает о том, что Боротынский обратился к переводу своих стихотворений на французский язык для того, чтобы во время своего европейского путешествия, а именно во время его пребывания в Париже, для того, чтобы у его друзей сложилось представление о нем как о поэте. А при этом Боротынский не считал свои переводы полноценными в художественном отношении, и он совершенно не хотел, чтобы они были опубликованы. То есть они предназначались не для публикации, а просто для такого вот, ну, можно сказать, домашнего использования. Перевел 15 стихотворений из в основном позднего творчества. Это стихотворение, вошедшее в том числе и в книгу «Сумерки». А, я напомню, что путешествие свое Боротынский осуществлял в 1843 году, и из путешествия европейского он уже в Россию не вернулся. Он в 1844 году умер в Неаполе. В сборнике «Сумерки» есть одно стихотворение, довольно загадочное. Я его прочитаю, но короткое. «Всегда и в пурпуре, и в злате, в красе негаснущих страстей ты не вздыхаешь об утрате какой-то младости твоей. И юных граций ты прелестней, и твой закат пышней, чем день, ты сладострастней, ты телесней, живых блистательная тень». Следователи отмечают, что это стихотворение обращено к музе поэта. Но есть и иное предположение. Дело в том, что это стихотворение предвосхищается инициалами, которые в «Сумерки» не вошли, «СФТ». Кто скрывается за этими инициалами, непонятно, но примечательно, что переводя стихотворение на французский язык, и, кстати, я не сказала, что когда Боротынский переводил свои стихотворения на французский, он переводил их прозой. В этих стихотворениях нет никакой рифмы, а ритм только внутренний. Тогда названием. Это, то есть в «Сумерках» этого названия нет, но оно появляется именно в переводе, и он называет его «Сумерки». То есть интересно, что перевод, который уже возникает после того, как была издана книга, она была издана в 1942 году, Баратынский как бы ретроспективно показывает нам, что у этого стихотворения в книге есть особое значение, то есть в нем как будто бы сосредоточен весь, ну, как бы главный смысл.
Программная.
Главные смыслы, да, аккумулированы всей поэтической книги. Хоть в ней не так много стихотворений, и само вот это стихотворение такое большое, но вот автоперевод здесь оказывается как бы автокомментарием. Кстати, вот именно это слово «автокомментарий», оно будет фигурировать потом в работах современных исследователей о Бродском. Многие из них будут писать о том, что как бы самопереводы Бродского можно рассматривать как автокомментарий к собственной поэзии. Теперь вот обратимся к переводу. Я не буду читать французский текст, но я прочитаю подстрочник, как бы обратный перевод с французского. Вот, например, строчки, да, «всегда и в пурпуре, и в злате». Он переводит «всегда ослепительное в украшениях», «в красе негаснущих страстей», «всегда исполненное неутоленных страстей». «Ты не вздыхаешь об утрате какой-то младости твоей, ты даже не подозреваешь, что твоя весна далеко от тебя, и юных граций ты прелестней». И вот ты сияешь ярче всех наших новых граций. И твой закат пышней, чем день. И вот здесь интересно. И твои сумерки ярче их холодного рассвета. То есть, если в изначальном стихотворении была оппозиция закат и день, то здесь возникает оппозиция сумерки и рассвет. Ты сладострастней, ты телесней, живых блистательная тень. Дух сладострастия одушевляет его лучше, чем их растительное существование, огненная тень. То есть получается, что образ блистательной тени становится как бы превращается в образ такого огня. Здесь вообще много разных такого типа смещений. То есть, например, если стихотворение начинается с яркого цветового образа, изначально стихотворение, да, пурпур и золото, мы можем представить, так, сияет золото и глубокий пурпурный оттенок, то в самопереводе колористическое начало, оно исчезает, и остается только слово «ослепительное». Вот. То есть все-таки некоторые трансформации происходят. Поэтому, наверное, в случае с Баратынским можно говорить как бы о вот двух вариантах. Или действительно как рассматривать эти стихотворения как бы как автокомментарий. Но еще одно интересное наблюдение над вот поэтикой самопереводов Баратынского сделал современный исследователь Игорь Пильщиков, и, насколько я понимаю, его дипломная работа была посвящена, собственно, самим автопереводам, и вот он сделал вывод о том, что, возможно, что, ну так, предположил, что изначально стихотворение Баратынского в сознании как бы складывались на французском языке. И речь идет не о самопереводах, а вообще о присутствии французского языка в творческой практике Баратынского. А русские стихотворения, они являлись как бы результатом вот такого вот внутреннего перевода. Вот такое любопытное предположение сделал один из современных исследователей.
Итак,
поэма «Молодость». Так, ну сначала несколько слов я скажу о самой поэме. Она была написана в 1924 году. Как отмечают исследователи, она явилась, да и как сама Цветаева, кстати, об этом писала, что это поэтическая реинтерпретация одной из сказок из сборника Афанасьева, которая называется «Упырь». Но вот любопытное наблюдение сделал Роман Войтыхович в своей статье о молодости Цветаевы. Он предположил, что здесь не только фигурирует упырь, но и еще одна сказка из вот этого собрания Афанасьева «Мертвец». Да, речь идет о женщине, влюбленной в упыря, и о отношениях девицы с молодцем, который оказался вот этим вот упырем. Но если Цветаева делает акцент на любви девицы к упырю, она жертвует братом, она жертвует матерью, в конце концов она жертвует мужем, барином и сыном и воссоединяется с упырем в поэме Цветаевой. В оригинальной сказке не так, там, как известно, девица убивает упыря с помощью святой воды и оживляет убитых упырем супруга и ребенка с помощью живительной воды. И все заканчивается тем, что девица счастливо живет с супругом и ребенком.
То есть здесь более трагичный извод.
Да, ну вот в «Мертвеце» там похожий финал, там девица оказывается с своим вот этим вот инфернальным существом, в общем, некотором единстве. Вот. И, соответственно, изначально, как мы понимаем по сюжету, который мы только что успели изложить, эта поэма имеет фольклорное начало, очень серьезное, но не только это фольклорное начало воплощается в нарративе, Но оно и воплощается в том числе в формальных особенностях. И вся ритмическая структура, она напоминает то ли народные песни, то ли народные частушки, то ли ну, такое вот очень сильно в ритмической организации фольклорное начало. Об этом еще Ходосевич, один из первых критиков поэмы, писал. Кстати, надо сказать, что сама поэма была воспринята современниками очень неоднозначно. То есть если Ходосевич таким вот восторгом воспринял эту поэму, то, например, Юлий Исаевич Айхенвальд, рецензируя эту сказку, написал, что вообще эта вся поэма очень непонятная, и дело не в непонятливости читателя, а в непонятливости самой сказки. А если уж речь идет о сказке, то сказка не должна быть непонятной для читателя, она должна быть, наоборот, очень понятной. Вот. И даже сама Цветаева, он там пишет, она как бы чувствует вот эту свою затемненность для читателей, поэтому оказывается вынужденной прибегнуть к сноскам. Mm-hmm. Там, например, относятся какие-то слова там к Марусе или там говорит там, кто-то там. Вот. То есть какие-то внутренние комментарии ей приходится самой делать. Вот. Но как бы для того, чтобы понять, да, саму сложность этого текста, я прочитаю короткий отрывок. Это отрывок из уже финальной части поэмы. Она называется, это финальная часть Херувимская. Барин заставляет свою жену, которая в церковь не ходит, по понятным причинам, все-таки пойти с ним к обедне. И вот они находятся на литургии, и Цветаева здесь мастерски сплетает литургический текст, текст церковной службы с как бы теми словами, которые шепчет упырь вот этой вот главной героини, да, девицы. Вот да, здесь будут цитаты из 50-го псалма. «Окропи меня иссопом, очищуся, в дом веселый, высокий, пышущий, там, где бубны и гусли, и сласть без берега, убелюся я паче снега, молодец круче сына к груди, глаз не сымет, гряди». И она совмещает разные пласты речевые. С одной стороны, это речь упыря, которая построена по принципам такой народной речи, а с другой стороны, это вот высокий литургический стиль. Но интересно, что как бы прибегая, ну, уже потом, вот сейчас мы уже будем говорить о самом переводе, скажу пару слов о фактографии. Да? К автопереводу она обратилась в 1929 году, начала переводить, когда познакомилась с художницей Натальей Гончаровой, которая нарисовала иллюстрации к поэме и посетовала, что нету переводов, ну, что невозможно издать это во Франции, чтобы французскому читателю это было понятно. И тогда, насколько я понимаю и помню, Марина Ивановна обращалась к разным людям, которые теоретически могли бы взяться за перевод, но не встретила никого, кто согласился взяться за это, поэтому она решила делать это сама. И вот я уже приводила цитату о том, как она была в общем и целом довольна ходом перевода. Хотя надо сказать, что если над самой поэмой Цветаева работала 3 месяца, то процесс перевода занял у нее 8 месяцев, кажется. То есть значительно большее количество времени, потому что пришлось вот заново перелопачивать. И как вот она решает эти задачи, да? Вот я сказала, что сам текст ритмически сложный. Ну вот, например, да, по колдобинам, ухабам, валам, варам, уши, хват, суженный, взгляни-ка взад. Я не буду читать французский текст, чтобы не пугать радиослушателей своим произношением. Прочитаю как бы перевод.
Подсрочник французского перевода.
Да. Чтобы просто было понятно, как сильно она меняет лексику, но придется поверить мне на слово, или я отсылаю книжки Адриана Ваннера, которую упоминала, или к статье Ефима Эткинда, или к Михаилу Леонтьевичу Гаспару, которые писали об этой поэме, и писали именно в сопоставительном ракурсе с французским автопереводом. Кстати, вот это билингвальное издание было предпринято первый раз уже после смерти Марины Ивановны Цветаевой. И вот к одному из первых изданий как раз Ефим Эткинс сделал подсрочный перевод, к другому Леонид Цвьян тоже сделал подсрочный перевод. Ну так вот, возвращаясь к самому тексту, да, вот на Цветаева, оригинальный текст. «По колдобинам, ухабам». Подсрочник с французского. «О долы, о холмы». Валом-варом, о прыжки, о скачки. То есть лексический состав меняет. Но во французском тексте присутствует главное. Главное — это вот этот фонетический принцип и ритмическая организация. Они в этом тексте передаются, но по-своему, и средствами французского языка, но все-таки Цветаева стремится к их передаче, к передаче вот этой фонетической игры, к передаче ассонансов и аллитераций. Да. Или вот, например, тоже любопытно, еще один пример. «Вплавь, вскачь, все в раз, пляс, плащ, плач, пляс». Перевод, подстрочник французского перевода. «Игра воды, игра воздуха, плач, пляс, плач, пляс». То есть в некоторых случаях все-таки сохраняется как бы и изначальная семантика, но как она решает свою задачу вот как бы по... Потому что все-таки же она использует архаичную лексику. И вот Адриан Ваннер как раз показывает, что Цветаева в своем переводе на французский ей пришлось воспользоваться языком, скажем, старофранцузским, языком Рабле и Вийона, чтобы французский читатель тоже почувствовал как бы вот этот старинный дух.
Который, древности.
Да, стилизацию такую. Но другое дело, что вот я приводила пример из финала вот этого, где игра по соединению текста литургии с вот этими словами, созвучными как бы фонетически словами, которые говорит как бы упырь, шепчет на ухо своей там этой возлюбленной Маруси, ее зовут. Кстати, Цветаева говорила о своем духовном родстве с главной героиней. Оказывается, что во французском она как бы не прибегает вот к такому приему, потому что, получается, здесь, если в русском варианте, здесь сопоставляется вот этот условно-высокий церковнославянский стиль с, ну, условно-низким фольклорным, то во французском она этого не делает. И вот как бы Адриан Ваннер так рассуждает, мне показалось это любопытным, что один как бы из вариантов, как бы можно было решить эту задачу, он говорит, пишет о том, что можно было бы там, допустим, использовать латынь. Но, к сожалению, к тому времени, как бы, получается, там, первой половине 20 века, французы уже не так хорошо владели латынью, и она была не настолько близка, как церковнославянский русскому читателю. Ну и заключая уже пассаж о Цветаевой, скажу, что не только русский вариант текста был воспринят неоднозначно современниками, как вот я говорила, да, там Ходосевич похвалил вроде как, а вот Айхенвальд. Хотя он написал о том, что там Цветаева купается в звуках, но он посчитал, что для сказки купание в звуках — это то, что читатель ждет от сказочного повествования.
С другой стороны, сказка от Цветаевой. Что еще иного мы ждем, как не новаторской модернистской песни?
Именно. Так вот, значит, и французский текст, он тоже, судя по всему, не был воспринят, он так и не был напечатан. Были напечатаны только отдельные фрагменты при жизни Цветаевой. Вот я, как уже сказала, что издали его уже только сильно позже. Но, к счастью, хотя бы мы сейчас возможность сопоставить два этих текста, исследовать. Вот это к вопросу об актуальности как бы self-translation studies, что некоторые источники нам становятся доступными только сейчас, поэтому к ним как бы мы можем обратиться только теперь.
При этом я упоминала, что в России еще достаточно мало изданий, конференций, статей относительно автопереводов, самопереводов, вот даже концепт, как называть, да, этот перевод, как именовать его, не сложился в то время, как в Европе, на Западе это давно уже вовсю популярная область, и там многие исследователи свои копья бьют. Расскажи, пожалуйста, почему тебе кажется, для России это только начинающаяся история, и с какими трудностями сталкивается исследователь, изучая автопереводы?
Очень хороший вопрос. Но дело в том, что, как, кстати, вот Адриан Ваннер в своем вступлении к этой книжке пишет, что и для европейских исследователей это довольно новая область. Вот есть такой исследователь самоперевода Райнер Грутман. Он написал в 1991 году статью «Self-Translation». И там написал в этой статье, что... Ну, к сожалению, сейчас вот эта область еще пока мало привлекает исследователей. А через 20 лет к переизданию словаря, для которого он готовил, он уже написал, что к счастью, но, в общем, он привел к этой статье уже довольно внушительную библиографию, что уже довольно много работ, посвященных самопереводам, работы, посвященных самопереводам, их количество резко возросло. Как бы, и действительно, если мы посмотрим, вот есть современная немецкая исследовательница Ева Гентс, исследовательница самопереводов, она ведет очень большую научную работу по сбору библиографий, всего, что касается этой проблематики. Она фиксирует там все научные события, связанные с этим. И действительно, если посмотреть вот так вот в динамике, то видно, что там проводятся симпозиумы, конференции, круглые столы, выходят какие-то сборники.
Я видела ее список около 2000 или даже 3000 источников, да, сейчас огромный. В ее библиографии.
Это правда. Какая ситуация в России? Ну, совсем сказать, что самопереводы не изучаются, не изучались, нельзя, это будет неправильно. Почему? Потому что, насколько я сейчас понимаю, обычные исследователи подходят к этой проблеме, когда занимаются своими какими-то там разысканиями. Вот, например, да, Михаил Леонтьевич Гаспаров, который написал «Поэмы цвета», он занимается проблемами, связанными с метром, занимался проблемами, связанными с метром, там, ритмикой и так далее. И поэтому он написал статью о двух, собственно, текстах Цветаевой, русском и французском, именно сквозь призму вот этого вопроса-вопроса о ритмической организации. Или, например, там, допустим, люди, которые занимаются исследованием, связанным с Бродским, сталкиваются с фактом его биографии и оказываются, что вот они там вынуждены просто мимо этой проблемы пройти не могут. Или там с Набоковым то же самое происходит. Вот. Но просто...
насколько... В целом, по статистике?
Да, но дело в том, что еще в России есть еще и своя специфика вот этих проблемы самоперевода, связанная с тем, что есть то, что мы с советских времен еще унаследовали, что есть, ну, грубо говоря, языки малых народов, и там авторы, которые пишут на там, своем языке, из-за того, что государственный язык российский, все равно писатель, который хочет состояться как писатель и стать известным как писатель, он оказывается вынужден перевести свое произведение, написанное изначально на языке своем родном, на язык, грубо говоря, большой страны. Вот, например, да, Чингиз Айтматов, который изначально писал на киргизском родном ему языке, а потом там, переводил на русском, а потом вообще стал писать только на русском, на родном языке перестал писать. Вот. То есть есть некоторая своя специфика. Но если говорить об исследованиях, то вот как бы на данный момент я могу сказать, что, ну, как бы со своей точки зрения, насколько я это сейчас понимаю, что есть довольно много отдельных конкретных исследований, посвященных частным проблемам самоперевода или автоперевода. Но пока... в силу тех или иных причин нет...
фундаментальных.
Нет, да, допустим, не сведен, нет никакого корпуса, допустим, самоперевода, что было бы любопытно. Угу. Нет обобщающих трудов, теоретических, то есть...
теоретической базы.
Да, получается. Да. Но я думаю, что, в общем-то, это необходимость, суть потому, что существует много отдельных исследований, уже необходимость какой-то теоретической базы, она существует, а значит, мы можем ждать и каких-то таких вот теоретических обобщений. Да,
да, необходимость в этом назревает. Просто для Европы легче было вписаться в эту историю, влиться в исследование, так как там это более распространенное, более привычное явление, когда писатели, поэты переезжают и имеют необходимость уже высказываться на другом языке и доводить до своей новой публики старые произведения. И я где-то у одного критика культуры вычитала такое заявление, что современная западная культура во многом, в значительной степени является результатом трудов эмигрантов, беженцев, да, переселенцев. И возвращаясь вот к трудностям, которые есть в исследованиях для филологов, вот как раз все упирается на владение чувством языка. То есть, получается, и исследователь должен наряду с объектом своего исследования автором овладеть несколькими языками, чтобы в достаточной степени изучить и погрузить в тему, да?
Да, разумеется, конечно, естественно, чтобы полноценно исследовать этот феномен, да, например, если мы хотим, не знаю, адекватно воспринять и как-то изучить ту же Кульман, о которой мы говорили, нам, скорее всего, придется в полной мере как бы понять не только структуру языка, да, на грамматическом уровне, но и вот понять культуру и так далее. Но, наверное, это относится не только там, к первой половине XIX века, в большей степени, наверное, и сейчас тоже, когда мы говорим о современных поэтах, типа там, того же Андрея Грицмана, который издает билингвальные сборники стихотворений, вот, и через это раскрывает свою там, идентичность как англо-пишущего автора и, с другой стороны, русско-пишущего автора. Вот. И понятное дело, что если мы хотим это каким-то образом отрефлексировать, мы необходимо сталкиваемся не только с необходимостью, да, там, исторической фиксации этих моментов, то есть не как историки литературы выступаем, не только как лингвисты, которые сталкиваются с необходимостью исследования перевода и тонкостей языковых, но и как бы как культурологи. То есть это такая очень обширная, междисциплинарная область, но и в то же время все-таки, как мне кажется, здесь гораздо больше, вот чем отличается, да, там, область самоперевода от просто перевода, здесь гораздо больше лакун, связанных и необходимости, и исследований, связанных с каким-то осмыслением, в том числе и психологии творчества. А это совсем сложная область. Вот. Поэтому, да, исследователям тоже необходимо получать какую-то фундаментальную базу для того, чтобы оптика была соответствующие.
Да, 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 я тебя вот слушаю и понимаю, что есть стереотип о том, что, ну, филология и какие-то ее внутренние проблемы по истории литературы, по лингвистике, они кажутся узкодисциплинарными. Но как бы история бежит вперед. Мы находимся уже в современности глобализованного мира. Филолог, мне кажется, это звучит гордо. У него такое разностороннее образование должно быть для того, чтобы написать маленькую статью об автопереводе, неважно, поэта какого века, и культурологическое, и искусствоведческое, лингвистическое, даже психологическое, может быть, и социологическое. Поэтому междисциплинарность, тема, которую мы не раз касались и которые прибегали в нашей программе, продолжает звучать в формате диалога с нашими исследователями и авторами. Я была рада представить и побеседовать сегодня с Юлией Анохиным, филологом и научным сотрудником ИМЛИРАН.
Большое спасибо, Лена. Спасибо. Благодарю за внимание.
До скорых встреч. С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания. До новых встреч.